Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Всем нам хорошо известна фраза из песни «У природы нет плохой погоды». А известно ли вам, как именно составляют эти самые прогнозы погоды и что на них влияет? Думаю, что нет. Поэтому сегодня я представляю вам моего гостя, а точнее гостью, главного синоптика Уральского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Галину Андрияновну Шапаренко. Многие из тех, кто живет в городе Екатеринбурге, да и не только, наверняка слышали ее голос по радио. Ведь именно ее чаще всего просят рассказать о том, какая погода ожидает нас с вами в самое ближайшее время. Так что пришло самое время отправиться в самую святую святых, в кабинет Галины Андрияновны, чтобы поговорить с ней, конечно же, о погоде, о том, как составляют эти самые прогнозы погоды, ну и, конечно же, о том, что повлияло на выбор ее профессии. Галина Андрияновна, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, где лично вы смотрите прогноз погоды?
Ну, первым делом я смотрю на собственном сайте.
Совпадает?
Да, прогнозы хорошие.
Самая, наверное, распространенная шутка про метеорологов о том, что они ошибаются один раз, но каждый день.
Это шутка устаревшая. Официальные синоптики ошибаются сейчас мало. Ну вот смотрите, последний случай. Очень сильный ветер 25 мая был, да? Предсказано было за заблаговременностью сутки, то есть мы за сутки до этого, даже больше, чем за сутки, распространили предупреждение, и многие, очень многие получили его на свои собственные мобильные устройства.
Как вы вот эти вот предупреждения составляете?
Дежурная смена синоптиков работает круглые сутки. Ночью обязательно работает синоптик. В выходные дни круглосуточно также синоптики работают для того, чтобы обеспечить, вот именно, не пропустить какое-либо опасное явление. Рабочий день начинается в 8 часов. Синоптик начинает анализировать поступающую информацию. А ведь наблюдения за погодой ведутся непрерывные. Информация поступает, ну, как минимум каждые 3 часа, а информация о каких-то возникающих неблагоприятных явлениях, таких как грозы там, какие-то сильные ветры, осадки сильные, она поступает непрерывно. То есть, если наблюдатель метеостанции увидел такое явление, да, на своей территории, в пределах своей видимости, он сразу же об этом дает знать нам. Информация у нас сразу на компьютере высвечивается. Поэтому синоптик все время следит. Он постоянно в работе, постоянно анализирует свежую информацию. Поэтому вот задача синоптика – проанализировать всю информацию. Ну, кроме того, ведутся же наблюдения на большой территории страны и за границей. В общем, это Всемирная служба погоды. Ведется постоянный обмен информацией между различными странами. Такая в рамках Всемирной метеорологической организации. Поэтому, конечно, информации поступает очень много. Основная технология, на которой работает синоптик, называется ГИС-метео, геоинформационная такая система. Поскольку мы привыкли анализировать материалы в виде вот таких, в виде слайдов, карт, то вот к нам информация вся поступает в виде слайдов. Много расчетной информации. Рассчитываются все элементы погоды, грозы, рассчитываются температура, ветер, осадки. И все это поступает к нам в виде каких-то расчетных вот методов. И таких, скажем так, такой информации расчетной, прогностической тоже очень много. Поэтому помимо слайдов, картографированной такой информации, изучают еще так подробная информация по каждому прогностическому элементу, как мы говорим. То есть отдельно ветер анализируется, температура, осадки, оценивается вероятность того или иного явления. Поэтому синоптика задача очень такая обширная в течение 2-3 часов утренних проанализировать вот весь этот большой материал расчетный, выбрать, просеять и выбрать главное.
Это все происходит при помощи каких-то компьютерных систем или это вручную?
Все измерения проводятся на метеостанциях, на специальных станциях проводится зондирование атмосферы, то есть вертикальное зондирование, выпускается прибор на радиозонд на надувной оболочке, наполненной легким газом, водородом. Такие измерения ведутся, земные наблюдения ведутся, и все это стекается вот к синоптику. Синоптик работает чисто с компьютерными технологиями.
То есть он перед собой видит какую-то карту, и ему надо при помощи математических формул рассчитать?
И расчеты сейчас тоже делаются с помощью компьютеров. То есть синоптик очень мало что вручную рассчитывает. Он главным образом ведет анализ уже тех расчетов. Дело в том, что расчетов много, и они не всегда идентичны, не всегда они подтверждают друг друга. Бывает, что они идут несколько вразрез. Ну, скажем, один синоптик прогнозирует заморозки, вернее, один расчет дал заморозки, да, То есть, что заморозки вероятны, допустим, вот ночью, а другой расчет не дает этих заморозков. То есть, говорит, что этих заморозков не будет. Синоптик тогда уже должен выбирать что-то, анализировать, то есть, собственные знания привлекать.
Как рассчитать грозу?
Как правило, сильные грозы и какие-то вот шквалистые ветры, град, они связаны с фронтальными системами. Конечно, предварительно синоптик оценивает ситуацию, насколько она опасна в этом отношении. То есть будет ли завтра, допустим, или сегодня проходить атмосферный фронт? Насколько он сейчас хорошо выражен? Какие он явления вот в той территории, где он сейчас проходит, какие он явления там дает? Есть ли там сильные ветры, есть ли там грозы, есть ли там град? Мы смотрим и как бы экстраполируем на свою территорию, когда он придет, как он может измениться. Это делается, конечно. Но, кроме того, есть специальные расчеты, конечно. Потому что для чего у нас существует численное моделирование атмосферы? Именно для того, чтобы прогнозировать суперкомпьютеры. Сейчас в Гидрометцентре России уже где-то года полтора или два, как установили новый суперкомпьютер. И то есть под него, конечно, закладываются и новые задачи, более детальные и более сложные задачи. Задача стоит в том, чтобы прогнозировать, конечно, вот именно такие явления, которые быстро развиваются. Но вы же помните, вот было голубое небо, почти не было облаков, и вдруг затемнело, и мигом началась гроза. Это очень быстро развивающееся явление. Они трудно поддаются прогнозированию, поэтому задача современных ученых все-таки смоделировать вот эти процессы, которые происходят в облачных системах вертикального развития. То есть они развиваются от больших высот. И насколько опасны такие вот эти облака, смоделировать эти процессы, прогнозировать возможность грозы или какого-либо другого, там, очень сильного ливня или града, или что-нибудь еще. Поэтому ученые над этим непрерывно работают, чтобы точнее были прогнозы.
Суперкомпьютер — это что?
Очень, конечно, большая машина. Она занимает там определенные помещения, залы. У нее какая-то там немыслимая производительность.
Ну, сколько,
оценивается
квадратных метров?
В петафлопсах ее производительность. То есть до этого был у нас компьютер Cray. В Гидрометцентре России, я имею в виду, конечно, у нас нет таких компьютеров. Но он был где-то раз в 30 менее производительный, этот более производительный. Хотя, конечно, ни для кого не секрет, что Россия как страна отстает все-таки вот в разработке этой вычислительной техники мощной. Мы покупаем зарубежные образцы, но, тем не менее, для нас это очень большой шаг вперед. Компьютер Росгидромета, который установлен вот в Гидрометцентре России, он второй по мощности в нашей стране вообще, после компьютера Ломоносовского университета. Колоссальный объем информации. Туда закладывается глобальная информация, не только о погоде, там, об океане, о каких-то других вещах. То есть разрабатываются климатические как бы системы поведения, их прогнозирование климата, тоже все проходит через этот компьютер. Это такая вещь очень нужная, своевременная и достаточно задачи сложные очень решает.
То есть компьютер, он что, готовый прогноз погоды выдает?
Он еще не всемогущ, конечно. Но уже то, что он достаточно качественно прогнозирует термобарическое поле, ну, скажем, где будет циклон завтра, послезавтра, на третьи сутки, на пятые сутки, это уже хорошо, потому что раньше для того, чтобы синоптику прогнозировать движение циклонов и атмосферных фронтов, приходилось прилагать очень большие усилия, такие, скажем так, эмоциональные, то есть напрягать свое воображение пространственное, знания привлекать, какие-то расчеты делать, и все это психологически было довольно тяжело, потому что ты в постоянном напряжении был. Правильно ли у тебя получится, совпадет ли с тем, что ты представляешь, завтрашняя погода. А сейчас достаточно надежно это делать, потому что человеческий мозг был не в состоянии все-таки учесть все какие-то нюансы и те факторы, которые сопутствуют вот этой атмосфере очень подвижной. Она все равно немножко хаотичная, несмотря на то, что вот уже законы определенные известны, то есть на ближайшие дни можно более-менее точно прогнозировать ее поведение, но все равно элементы хаоса присутствуют.
Откуда они берутся, если вот
такие? Очень подвижная среда, ее любой незначительный толчок может вывести из равновесия, скажем так, любой незначительный нюанс, которые, ну, может быть, изначально не смогли учесть даже те же численные модели. Не все же можно точно описать в атмосфере. Ну, скажем, шаг сетки, по которой расчет ведется, 50-70 километров. А что между этим? Все просто между этим нет наблюдений. У нас одна станция от другой находится где-то на уровне, там, на расстоянии 100-150 километров, да? а хочется прочитать поменьше, что будет в этом пункте. Конечно, какие-то погрешности, они неизбежны, возникают при расчете на компьютерах.
Ну, то есть 100% прогноза никто не может дать?
Нет, конечно.
Сколько погрешность процентов?
Ну, смотря какая заблаговременность, скажем, наши прогнозы на ближайшие сутки оправдываются где-то процентов на 97%. На последующие дни там идет постепенное снижение.
Ну, то есть, когда мы открываем какой-то метеорологический сайт и смотрим прогноз погоды на, там, скажем, на 5 дней, то он будет довольно точный. А если мы смотрим прогноз погоды там дней на 10 или на месяц, то уже возможно сдвинуть.
Ну, еще нужно смотреть, какой сайт. Не все же сайты. Сайтов сейчас очень много. И мы не знаем, какая структура создает этот сайт. И не всегда знаешь, что они там используют. Поэтому, конечно.
А тогда откуда черпать погоду?
Я с доверием отношусь, конечно, к собственным прогнозам, к нашим прогнозам, нашего гидрометцентра, к нашим синоптикам. Потому что я вижу, на чем они основываются. Я знаю, что в основе их прогноза лежит. И иногда сама как бы вижу и участвую в подготовке этого прогноза. Поэтому...
Как он получается? Ну, то есть, там же, я так понимаю, что цепочка-то выглядит так, что сначала погода, ну, то есть, строится какой-то прогноз, потом какой-то человек, видимо, сообщает, ну, там, или выкладывает на сайт, откуда уже берут все СМИ и
вот
передают.
Человек, который составил прогноз, он и выкладывается на сайт.
Это человек, который работает здесь и сейчас в эту смену?
Да.
То есть работа посменная.
Вот он составил прогноз, мы его немножко обсудили, какие-то нюансы, может быть, где-то что-то подправили, и потом он выкладывает это на сайт. Этот прогноз доводится в первую очередь до МЧС, до органов управления, до правительственных структур в виде бюллетеня специального и выкладывается потом на сайт. Получает наша государственная ГТРК, наша компания «Вести Урал» получает этот прогноз. Они на радио его дают там и на телевидении где-то у них, наверное, тоже. Да, и на телевидении у них бывает там.
К какому часу дня он уже бывает готов?
Ну, прогноз готов где-то в 11:30 примерно местного времени.
На следующий день?
На следующие трое суток.
Даже так?
Да. По территории Свердловской области, по городу Екатеринбургу отдельно. И в таком виде он создан, он оформляется бюллетень и потом уже выкладывается.
Есть ли какие-то штрафные санкции за то, что человек не угадал, скажем так, ну не знаю, там неправильно рассчитал, что-то не учел?
У нас внутренние штрафные санкции могут быть, если синоптик что-то очень серьезно пропустил, какое-то явление, которое нанесло ущерб, да, он его не сумел спрогнозировать своевременно, не довести куда следует, то могут последовать какие-то выводы.
Насколько сегодня вообще популярна вот эта вот профессия метеоролог?
Я не скажу, что популярна, в силу того, что все-таки сейчас у молодежи вынуждены, скажем так, молодежь ориентироваться на какие-то более доходные профессии. А у нас профессия не очень доходная, хотя она, безусловно, очень интересная. То есть я ее полюбила с самого начала, мне очень нравилось. Вот тот результат, который получаешь, удовлетворение, если ты удачно дал прогноз. Удовлетворение все-таки бывает очень такое приятное, что прогноз, даже пусть он не очень хороший прогноз, по погоде, собственно. Но если он оправдался, то это всегда очень приятно.
Когда вы поняли, что вот метеорология – это ваше?
Ну, когда поступала, я не думала, что это будет мое, вот что это прямо вот так мне нужно. Но просто поступала, что посмотрела, там, да, математики много, я любила математику.
То есть вы не гуманитарий?
Нет, это однозначно. Однозначно нет. Хотя приходится какие-то там где-то заметочки писать. Нет, математика мне нравилась, и учиться мне нравилось. Я когда училась, уже как-то мне понравилось. У нас были хорошие практики в то время. Сейчас у студентов скучноватые практики. А тогда мы ездили куда-то, помню, на Черном море ехали на метеорологическую практику, нам дорогу оплатили.
Хорошая практика.
Да, хорошая была практика. Работали там вроде на метеостанции, на авиационной. Нравилось все. Ну и потом сюда приехала работать. Здесь был такой большой коллектив в то время, потому что автоматизации все-таки не было. И коллектив вынужден, ну, такой по нужде держали очень большой. Синоптика было много, вели научные работы, изучали региональные какие-то вот особенности процессов погодных на Урале. И было много технического состава, потому что материалы готовились тоже вручную. Сейчас мы раз и слайд получили автоматизированный, тогда все это делалось вручную. Наносились все данные на карты, тушью, перышком обычным. Поэтому было весело. Вот оказывается, потому что коллектив был большой.
То есть вы родились не здесь, не в Екатеринбурге?
Училась я в Перми. Оттуда я, как сказать, приехала сюда.
И поступали вы целенаправленно вот на этот факультет?
Да. Да, это был географический факультет, кафедра метеорологии была. Вообще Росгидромет — единственная в стране структура, которая уполномочена вести наблюдение за погодой. Поэтому сеть метеостанций – это вообще наше такое достояние общенациональное. Не только Росгидромет, а общенациональное. Их надо беречь.
Как же?
Как беречь? Ну вот чем длиннее ряд наблюдений метеостанций, тем он более ценный, потому что он дает, по нему можно сделать климатические заключения какие-то о том, как меняется климат. Если ряд на метеостанции наблюдений прервался по какой-то причине, там не работала метеостанция, и, конечно, это плохо, это плохо. Или куда-то ее закрыли, в другом месте где-то открыли. Бывает такая необходимость. Сейчас вот в годы перестройки довольно много поселков у нас, особенно северных, исчезло, можно сказать. Людей нет там. Часть метеостанции на севере была закрыта. Это очень как бы грустновато, потому что все-таки климат – вещь такая, которую надо изучать. А если закрывают станцию, значит, что этот ряд потерян, он исчез, его нет. Поэтому, конечно, это очень важный аспект такой.
Сколько сейчас сотрудников отвечает за прогнозы погоды?
Ну, здесь, в Екатеринбурге, синоптиков около 10 человек. Это круглосуточные дежурства, праздники. Из них 2 человека – это те, кто занимается прогнозом атмосферного загрязнения воздуха. Они специализируются на этом и занимаются конкретно прогнозами неблагоприятных метеоусловий для повышенного загрязнения.
Как относитесь к народным приметам, которые очень часто стремятся предсказать погоду?
Ну, вы знаете, я думаю, что это хорошо, когда человек знает, интересуется этими приметами. Есть, конечно, приметы, которые стоит примечать, может быть. Например, скажем, такие короткие приметы, которые имеют физиологическое такое обоснование, да, ну, биологическое, скажем, там птички как-то не так летают, очень низко стали летать, да, можно понять, что это влажность воздуха повышается, там комарики пониже летают, они за ними снижаются, да, или, скажем,
я то есть сейчас... это к дождю?
Да, это к изменению погоды, конечно, к нехорошему. Или вот, допустим, появляются на небе такие... Я часто замечаю и обращаю внимание, просто, может быть, не часто замечаю, но обращаю внимание, появляются такие перистые облака, такие высокие, легкие, загнутые, с такими закорючечками. Это часто говорит о приближении теплого атмосферного фронта. У него очень широкая зона осадков бывает, до 600 километров у этого фронта зона осадков. То есть ты можешь примечать, что вот появились такие облака, они всегда впереди этого фронта идут, как бы они высокие. Это может говорить о том, что через несколько часов, там, может, через полдня, может, к вечеру подойдет атмосферный фронт.
То есть погода испортится?
Да, и могут, она на какое-то время испортится, потом после прохождения фронта она улучшится, может стать тепло, потому что попадет как бы эта территория в теплый сектор. Но перед фронтом может быть довольно широкая зона осадков, и она может довольно такой затяжной, может быть, дождик, несколько часов идти. Сейчас такая погода интересная, что у нас с января месяца, начиная все месяцы, теплее обычного.
То есть это какая-то аномалия сейчас или нет?
Ну, аномалия, да. Говорят, что температура океана была повыше, да? А теплый океан – это значит как бы теплая зима все-таки, потому что в этом году очень мощные потоки с океана были, с Атлантики, я имею в виду. Потому что Атлантика – это теплый океан, а ледовитый океан – холодный, а там льды зимой. И вот эти воздушные массы с Атлантики были необычайно мощные. Обычно, когда с Атлантики дует, не всегда это тепло до Урала доходит. Тут антициклон устанавливается сибирский. Он все это тепло немножко может оттеснять, не пускать его так, барьером таким стоять. А в этот раз это было настолько мощное тепло, что оно охватывало не только, допустим, европейскую часть Урала, всю Западную Сибирь, и даже по северным широтам, по северному побережью растекалось туда. Это очень мощные потоки. С чем это связано, пусть ученые подумают, не знаю, с чем это связано.
В общем и целом, такие природные аномалии, это предвестник чего-то плохого, или же это вот просто природа никакой конспирологии?
Я не думаю, что конспирология. Зачем конспирология? Ну, то, что потепление климата идет, да, уже как бы тут спорить никто не будет, что он теплеет климат, да. Те морозы, которые были там в середине прошлого века, 50-е, даже 70-е годы, они как бы уже не повторяются. Таких крепких морозов из ряда вон уже нету, как бы морозные периоды бывают, но они на гораздо более скромных цифрах проходят, да? Там минус 40, там с небольшим, 30-40 градусов, а раньше, допустим, под 50 было на севере. Или даже за 50 с минусом было на севере. Поэтому вот считается, что чем больше, чем выше температура Земли, да, глобальное потепление такое, тем больше каких-то, может быть, экстремальных явлений происходить. Ну, может быть, вот проявление, вот это потепление климата таким образом проявляется.
Человечеству что-то угрожает в этой связи?
Ой, я думаю, что на наш век ничего такого не случится.
Ну, то есть все эти процессы, они довольно длинные и проходят не одну сотню лет.
Потепление идет. Я думаю, что в течение столетия ничего такого экстраординарного, ну, будет еще теплеть. Ну, пусть еще потеплеет. Но, наверное, это все можно пережить. Потом мы не знаем, что будет через эти 100 лет, потому что, может быть, там обратная картина пройдет. Вот недавно пугали там смена магнитных полюсов, полюс магнитный стал двигаться более активно, чем раньше он всегда двигался, да, побыстрее в нашу сторону смещается магнитный полюс. Это тоже может внести какие-то коррективы, да, каким-то образом что-то изменять, параметры движения как бы нашей Земли какие-то, вращение, движение Земли. Это неизбежно скажется на какой-то и на циркуляции атмосферы, потому что она тесно связана. Циркуляция атмосферы, общая циркуляция атмосферы и движение Земли. Тут связь есть. Поэтому, кто его знает, поэтому что ж там загадывает? Ученые мудрят над этим климатом, мучаются, ну да, дай бог, чтобы удачно получилось все их прогнозы.
А есть ли какие-то такие, ну, лайфхаки, может, или жизненные мудрости, которые позволяют вот выйти на балкон буквально с утра, встать, выйти там или посмотреть в окно и самостоятельно предсказать погоду на день?
Ну, не располагая никакой информации, это довольно сложно, конечно.
Ну как, вот вышел там, вот солнышко, вот облака перед тобой, ветер, там скорость.
Но дело в том, что может все очень быстро измениться. Атмосфера, как я говорю, что она довольно большая среда. Я бы не взялась, вот когда я нахожусь, допустим, в отпуске, меня долго нет на работе, я не владею информацией, я не посмотрела ничего там где-то в интернете, то просто по солнцу, да, хорошо, можно... Но ведь к обеду может наплыть облака, может развиться конвекция мощная. Все может измениться. Хотя, конечно, там вот можно ориентироваться на росу, да? Можно ориентироваться, если ветер дует достаточно умеренный с утра, да? То это может какое-то вторжение холодной массы происходить. Значит, может ясная погода, незамутненная атмосфера, то это хорошо, это может простоять целый день. Потому что это свежая какая-то воздушная масса, достаточно прохладная, она очистила воздух, вот, и все хорошо будет.
Ну, то есть вы даже как специалист не беретесь предполагать погоду, когда вот у вас нет каких-то данных?
Чисто по каким-то признакам, по вот таким, по визуальным, наверное, сложно. Все равно на какой-то, я могу сказать, погоду на полдня, допустим, да, простоит этот денек. Но сказать там, что это будет так до вечера, а уж тем более на следующий день, конечно, не скажу.
Ну и вот в конце все-таки хотелось бы немножко с вами поговорить о предстоящем лете. Вы сказали, что оно будет теплым, жарким.
Насколько? Нет, вот... это не я сказала. Это какие-то зарубежные ученые уже такие дали прогноз. А средства массовой информации подхватили, и была какая-то вот такая вот немножечко разговор какой-то вот в интернете этот был, я видела. Но к главный специалист, главный синоптик гидрометцентра России Вильфанд Роман Менделевич, он сказал, что оно будет разное, конечно. Оно будет и в разных районах разное, и по времени все равно будут колебания. Погода у нас по-другому не бывает. Но, по крайней мере, на июнь месяц, по предварительным данным, там умеренно тепло будет. Температура может быть повыше нормы, но не сказать, что очень сильно, где-то 1-1,5 градуса выше нормы. Если это оправдается, то будет совсем неплохо. Совсем неплохо, но начало июня у нас по климатическим данным, вот по каким-то средним, очень осредненным данным за многолетие, оно бывает все-таки не очень надежным. Особенно первая декада, это как бы у нас даже еще у метеорологов это не считается летом, потому что лето у нас определяется по переходу средней суточной температуры через плюс 15 градусов.
А, то есть когда оно устанавливается на постоянном уровне плюс 15.
Средняя суточная температура. И обычно это климатически происходит где-то к середине июня. Может быть, в этом году раньше произойдет, потому что все идет как-то выше нормы, да? Все месяцы выше нормы, и июнь тоже выше нормы пойдет. Может быть, но начало июня, вот сейчас уже просматривается, там уже даются на ближайшие дни понижение температуры. Все-таки вот период пониже 20 даже будет, не дотянет до 20, там 11-16 градусов дневная температура. Пройдут осадочки, дождичек пройдет, поэтому пока вот такое лето еще не развернется, скажем так.
Ну, то есть после 15-го где-то лето ждать?
Ну, может быть, пораньше и начнется, но вот первая неделька не очень такая веселая.
Спасибо вам огромное за такую интересную беседу. Надеюсь, что нашим радиослушателям было очень и очень интересно. Но в любом случае ждем теплого лета.
Дорогие друзья, я напомню, что вы слушали интервью с главным синоптиком Уральского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Галиной Андрияновной Шапаренко. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!